Две тайны. Несмотря на огромные плоды в служении Иисуса, у него были противники. Среди прочих нелестных отзывов о нем было и обвинение в том, что он одержим бесом. Иисус предупредил своих учеников о том, что с ними сделают после того, как он оставит их. «Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?» Читайте об этом в Евангелии от Луки, 23 глава, 31 стих. Несмотря на ту невероятную силу, с какой Бог двигался через Джона Лейка, в Южной Африке у него было много завистников и ожесточенных противников. Некоторые люди были так настроены против него, что писали письма в Соединенные Штаты, обвиняя Лейка в том, что он не по назначению тратит деньги, которые ему присылают на поддержание работы миссии. Как выявилось впоследствии, обвинения в неправильном использовании денег оказались сложными. Тем не менее, некоторые спонсоры поверили клевете и перестали присылать свои пожертвования. Именно в результате этого и произошел следующий инцидент, описанный Лейком. Знаете ли вы, почему Бог изливал свой дух в Южной Африке так, как больше нигде в мире? На это были свои причины. Следующий пример очень показателен в этом отношении. В какой-то период у нас насчитывалось 125 человек, трудившихся на миссионерском поле. Мы были очень молодой организацией, а нас никто не знал. Расстояние от Англии до Соединенных Штатов – 10 тысяч миль. В 1908 году еще не было никаких самолетов. Из-за ужасных атак, которым мы подвергались, наше финансовое положение настолько ухудшилось, что я не всегда мог в конце месяца отправить моим сотрудникам по почте даже $10. Иногда ситуация настолько затруднялась, что я не мог послать им даже $2. Можно сказать, что наше положение было просто отчаянным. Что было делать? При таких обстоятельствах я не хотел брать на себя ответственность и посылать людей с их семьями на миссионерское поле без достойного обеспечения. Некоторые из сотрудников главного офиса служения продавали свою одежду и предметы домашнего обихода, все, что можно было продать, чтобы привести этих 125 служителей на конференцию. Однажды вечером, во время конференции, наш исполнительный комитет попросил меня выйти из комнаты на минуту или две. Они хотели обсудить все наедине, поэтому я вышел в кафе, чтобы выпить чашечку кофе, и затем вернулся обратно. Когда я вошел в комнату, то увидел расставленные овалом стулья, а в центре небольшой столик, на котором были хлеб и вино. Старик Ван дер Вол от лица всего комитета сказал: «Брат Лейк, пока вас не было, мы приняли решение. Мы просим вас провести сегодня для нас причастие. Мы готовы возвратиться к миссионерской работе, даже если нам придется идти пешком. Мы готовы возвратиться, даже если нам придется голодать. Мы готовы возвратиться, даже если наши жены умрут. Даже если наши дети умрут, даже если мы сами умрем. У нас есть лишь одна просьба. Если мы умрем, мы хотим, чтобы вы приехали и похоронили нас». За следующий год я похоронил 12 мужчин и 16 членов их семей. Насколько я понимаю, все они умерли от голода, не имея даже куска хлеба. Друзья, если вы хотите знать, почему Божья сила сошла с небес так, как она не сходила со времен апостолов, вот вам ответ. Иисус Христос поставил мученичество в центре своего собственного служения. Иисус нес свое служение до смерти и смерти крестной. В свою последнюю ночь с учениками, взяв чашу, он сказал, и то, что он сказал, было очень значимым. Он дал повеление 12 ученикам, которые были всегда рядом с ним: «Ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». А затем он добавил: «Пейте из нее все. Друзья, те, кто был там и разделил эту чашу с Иисусом Христом, вступили в то же наследие и предназначение, которое были у Него. Вот в чем заключается Его завет с нами. Мужчины давали клятвы с незапамятных времен. Генералы обещали вести свои армии до смерти или до победного конца. Похожую клятву давали спортсмены-марафонцы. Иисус Христос навсегда освятил этой клятвой свою церковь. Это кровь моя, кровь Нового Завета. Пейте из нее все. Давайте станем одним целым, говорит Иисус. Вот так можно перефразировать его слова. Давайте станем одним целым, приняв решение умереть для мира. Ваша кровь и моя сливаются в единое целое. Это моя кровь, кровь Нового Завета. Это то, чего я требую от вас. Это ваша наивысшая привилегия. Всем нам известно, что ни один из учеников Иисуса, за исключением апостола Иоанна, не умер естественной смертью. Именно благодаря такому посвящению Пятидесятница повторилась в Южной Африке. Именно поэтому в Южной Африке в данный момент живет 100 тысяч христиан, обращенных из коренного населения. Именно поэтому у нас есть 1200-500 коренных африканских проповедников. Именно поэтому в Южной Африке было насаждено 350 церквей. Именно поэтому сегодня, в момент написания этого письма, наша церковь является самой быстро растущей церковью в Южной Африке. Я не пытаюсь обольщать вас, дорогие друзья, утверждая, что наш путь будет легким. Я призываю вас от имени Иисуса Христа, дорогие братья и сестры, желающие посвятить себя сегодня Евангелию Иисуса Христа, идти тем путем, которым прошел Иисус, которым прошли апостолы, которым прошла Первая Церковь, тем победным путем, который приведет вас либо к жизни, либо к смерти. Историки утверждают, что кровь мучеников стала семенем, из которого выросла церковь. Возлюбленные, в этом заключается наша наибольшая проблема. В наше время сеется так мало семени. Церковь нуждается в крови мучеников. Не раз случалось, что, живя в Южной Африке, Лейк и его семья ели только пюре из кукурузной муки и не жаловались. Из-за того, что они арендовали огромные залы для проведения служений, окружающие считали, что у них много денег, но это было не так. В то же самое время Джон Лейк проповедовал перед тысячами людей. В один из таких периодов Лейк написал двум мужчинам, которые поддерживали его финансами. «И последнее перед тем, как я запечатаю это письмо, не позволяйте этим вещам». Здесь имеется в виду письмам и обвинениям, выдвинутым против него, которые его противники слали в Америку. «Смутить вас! И не волнуйтесь за нас, трудящихся на передовой! Наша работа ведется четко, конкретно и неукоснительно. Моя душа сильна, мое тело сильно, мой разум ясен, и дьяволу это не нравится. Я знаю, как неправдоподобно звучит то, что я описываю в другой части мира. Но если бы вы только увидели, что произошло вчера вечером в воскресенье на служении, когда люди примирялись с Богом, мгновенно получали исцеление от рака, ревматизма и так далее, на глазах у 500 человек. И мне очень прискорбно видеть, какие ужасные лишения приходится терпеть некоторым из наших соработников из-за того, что многие верующие перестали передавать свои пожертвования из Америки из-за ложных обвинений в наш адрес. Но наша работа продолжается, несмотря на все нападки ада. Это Божья работа, и люди не в силах ее остановить. Миссионерская деятельность по всей стране никогда раньше не распространялась такими быстрыми темпами, как за прошлые 6 месяцев. Я чувствую, что наш урожай является результатом ходатайства множества драгоценных Божьих святых, которые проложили перед нами дорогу и которая возносит моление днем и ночью. В доме обучения миссионеров в городе Альянс, штат Огайо, все учащиеся провели 120 дней и ночей в непрерывной молитве о нашей миссионерской работе. С первого дня, когда моя нога ступила на африканскую землю, я почувствовал такое сильное помазание, которого никогда до этого не ощущал. Во вторую ночь, с момента моего приезда в Африку, Бог пообещал мне в видении с небес, что спасение накроет эту землю, как волна, а исцеление от Бога изольется на нее, как могучая река. Поистине именно это и происходит здесь, в данный момент. У меня в столе лежит целая стопка свидетельств о чудесных исцелениях, которые произошли в ответ на молитвы церкви. Я никогда в своей жизни не видел ничего подобного. В моем личном служении мне не приходится, как в былые времена, долго и нудно проповедовать людям о необходимости раскаяния в грехах. Дух Божий уже обличает их. В прошлый четверг я посетил три дома. 14 человек молились молитвой покаяния, а четверо из них мгновенно получили исцеление. Среди них женщина, имевшая 10-килограммовую опухоль. Благодаря этому новому помазанию, которое сошло на меня по приезде в Южную Африку, я смог познать Бога по-новому, и мое сердце наполнилось действенной верой, которую я также никогда прежде не ощущал. Мы уже не спрашиваем людей, прежде чем начать молиться за них, являются ли они христианами. Мы просто исполняем поручение, данное нам в Евангелии от Луки в 9 главе с 1 по 6 стих и в Марка в 11 главе с 22 по 26 стих, веря, что когда Иисус произносил эти слова, Он обращался к Своим ученикам, а не просто к посторонним людям. Джон Лейк никогда не обвинял больных людей, если они не получали исцеления. Он верил, что от больного лишь требуется вера, чтобы призвать имя Господа и принять молитву и возложение рук. А уже тогда вера молящегося спасала больного. Убежденность Лейка в этом основывается на отрывке из послания Иакова, 5 главы, 15 стиха. «И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь».